от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений Иванович, здравствуйте. Вот мы появились на час позже, правда, но все-таки лучше поздно, чем никогда.
Ребят, мы появились так, как появились, потому что все-таки Дина де Малхуда Дина, закон страны, закон, говорят евреи сегодня, Пурим. Еврейский праздник, в связи с чем в студии Давид Карпов, мой добрый друг, раввин Давид Карпов.
Здравствуйте.
Да. Это не гиперзвуковое оружие, это такая трещоточка. Да. А могла бы на самом деле. Но сегодня послание президента было, сказал бы, не сильно характерным.
Это впервые такое было?
Вот, вот, вот. И это не его мюнхенская речь 2007 года, когда он говорил, ну что ж вы тут. И это не его речь при Обаме в ООН, когда он высказал мировым лидерам все, что он, видимо, думал о том, что Соединенные Штаты Америки – это главная витрина всей демократии. Это, ну, видимо, это называется «достали, ребята». Вот тогда, если это так, то мы предлагаем вам меню. Если говорить о военной части, то развернуто было не полное, сокращенное, но все-таки некоторое меню, чего может свалиться на голову, если что. И это меню не из рейгановских звездных войн, не из лукасовских звездных войн. Это реальные технологии, которые вот есть. То есть, конечно, можно над нами так издеваться, как пытались, но, видимо, достали. И начальство достали очень сильно. Я не предполагал, что такое вообще может быть, потому что, ну, некоторые вещи, над чем работают военные конструктора, мы понимали, но это удивительно. Значит, что в связи с этим сегодня? Я вот сейчас закончу, и мы будем говорить уже о мирном голубом небе, о мирных сюжетах.
Да? О веселом празднике Пурим, да.
Ребят, это очень-очень на самом деле вещь символическая. Она действительно символическая. Насколько я понимаю, был один Пурим в истории нашей страны, столь же символический, когда умер Сталин. И это был рубеж в 1953 году. А здесь рубеж совершенно другого рода, но ничуть не менее исторический, потому что это, вообще-то говоря, возвращает в категорию сверхдержав Российскую Федерацию, как минимум по военным технологиям. И можно сколько угодно говорить, а вы должны, перед тем, как мы вас посчитаем сверхдержавой, экономику подправить, ну, я не знаю, детсады отстроить, еще что-нибудь. Когда Советский Союз был сверхдержавой, у него не было ни черта, кроме мощной промышленности и на ее базе мощного оборонно-строительного комплекса. Это так, который мог построить любой объект в любой части страны, запустить чего угодно, и оно летало.
Но страна развалилась в итоге.
Не в итоге.
С этим вот.
Никакого отношения.
Но была еще одна вещь. Я извиняюсь, советский народ.
Ты знаешь, люди абсолютно...
Но я как представитель этого народа могу сказать, что это кидал.
Я с тобой не соглашусь в одном. У нас две ноги, две руки и два уха. У нас и один рот, чтобы меньше говорил я.
Два горла.
Ну, конечно, да. Поэтому народ всегда одинаковый. У нас была катастрофическая система отношения с властью. И это, может, жутко бюрократично и плохо, но уж какая та была. У нас было абсолютное недоверие к этой власти у абсолютного большинства тех, у кого были мозги в голове.
Да, это правда.
И при всем этом эти люди создали сверхдержаву. Эти люди, прошедшие жуткие репрессии, где не было семей, неважно на каком уровне, где не был бы кто-то репрессированный. Люди, которые прошли через жуткую войну, и не было семьи, где кто-нибудь не воевал бы, и не погиб бы, и не был бы искалечен. Мы такое ж прошли, типа обнищавшая после революции страна, которая к началу 2000-х годов магазины-то наполнила на уровне продовольственные, которые были там до 2013 года. Поэтому
до
913-го, да. То есть в этом плане население осталось ровно таким же. Другое дело, что многих гадостей, которые у нас сейчас не было, но были другие.
Были другие.
И с моей точки зрения, ну куда как... паршивей. Представил бы я нас с тобой, сидящих на тему еврейского праздника Пурим в федеральном эфире Советского Союза. О, было бы интересно. Поэтому С народом все нормально. Народ остался ничуть не хуже, с моей точки зрения,
нет,
чем...
Нет, ничуть не хуже.
Вот точно не хуже. Другой, да, и вечные вопли, а вот этот молодняк, они такие плохие, чего из них вырастут. Всю жизнь говорили, они такие плохие, чего из них вырастут. Потом, ну, вырастали, надо было воевать, воевали, надо было работать, работали. Поэтому, смотрите, уважаемые коллеги, мы третий час, мы потеряли в наших рядах двух людей. Из-за трансляции мы не смогли Якова Кедми в сегодняшний эфир пригласить, он должен был быть в два, и, ну, я плачу, в следующий раз, когда Яша приедет, а он приедет довольно скоро, мы будем с полным выкладкой его загружать. И у нас... Злая судьба забрала из эфира на час милитариста Ходоренко. Мы восполним это тем, что поскольку злая судьба дает нам выходной день 8 марта и пропадает час милитариста, он перенесен на 6. И у нас Михаил Михайлович будет в эфире обязательно. Ну, потому что, а чего нам в конце концов уж так вырубаться? Сегодня телевидение... Его забрало. На «Россия-1» 60 минут он будет. И тут мы еще. Кедми будет у Соловьева. Вот.
Всех все наших, да, Евгений
Всех
Ильич.
Пристроили по телевизору.
Всех пристроили.
А последний час немножко про эти технологии, про текущую ситуацию. Я уж позволю себе, ну так, отвлеченно поговорить. Это же интересно пообсуждать. И сейчас... Поскольку у нас, кстати, мы поговорим и о том, какие у вас будут идеи на тему того, как называть те системы, которые предложено называть согласно, ну, там вот вопросам от теле- и радиослушателей, вообще от широкой публики. Я, конечно, по подлости своей назвал бы какую-нибудь из этих систем Trump Tower.
Угу.
Или Валентинка для Трампа, ну, нехороший я человек. А так варианты любые. Хоть Илья Пророк в соответствии с отечественным фольклором, кстати, гром и молния, много чего, хоть много разного. Дальше. Наш третий час определен. Если можно, опрос перед тем, как я отдам тебе слово и уже, наконец, заткнусь. Ибо, как вчера писали в час гастронома, молчание Сатановского есть золото.
Что верно? Это хамство, Евгений Ильич.
Не, это верно. Внимания. Гость должен иметь полную возможность говорить. Когда гость выдыхается и затихает, тогда я его в основном...
Поддерживайте.
Легким пинком.
Да.
Волшебным. А так, конечно. Значит, смотрите, опрос организм. Хочет.
Да, да, я уже готов, Евгений Ильич, заряжаю.
Опрос неожиданный. На этот опрос меня сегодняшние дебаты утренние с впечатляющим уходом одного из кандидатов из студии и вчерашний с впечатляющим вводным процедурой Владимира Вольфовича от Ксении Анатольевны. Отношения их все больше укрепляются, становятся практически интимными. Она его вымыла вот посреди эфира тщательно.
Он ее тоже приласкал, говорят.
Он ей комплименты сказал, все, видимо, которые мог. Прям да. А единственный человек, которого на эфире не было, на дебатах кандидатов, он занимался другими вещами, какими мы слышали. Ну, вот есть президент, который занимается этими вещами, и есть кандидаты в президенты, которые не президент, вот все остальные. И чем они занимаются, мы видели и, в общем, слышали. И первичные оценки были даны. Там была высказана жесткая претензия, что Путин не участвует в дебатах, то есть как-то не уважает, что ли. Есть другая идея, что, может, ему есть чем заняться, чем вот такими развлечениями. Поэтому давайте про это опрос сделаем. Что скажут те, кто нас сейчас слушает? Ребят, ну, 5533 Вести, да?
Угу.
Участвует ли Владимир Владимирович вот в этих дебатах? Потому что он же бездельничает, он же постоянно общается с какими-то не с кандидатами нашими в президенты, людьми прямо супер правильными для бесед, а с какими-то там министрами обороны,
главными государствами.
Да, президенты, да. Америк, всяких, канцлер Германии. Так, то есть вообще ему нечего делать, как я понимаю. Вот бы пришел на дебаты, может, чего набрался бы, там, меткость руки в метании воды, да, Владимир Вольфович бы приобрел дополнительно. Вот как вы думаете? Ты один. А совершенно нечего делать действующему президенту, главе страны, на тех дебатах, которые мы уже видели. Извините, пожалуйста, ну вот раз у Собчак свое мнение, я позволяю себе высказать свое, не будущий кандидат. По мне, ну, нечего ему делать, я это так...
Это как в шахматах, турнир претендентов, ну, а потом претендент уже получает право сыграть, ну, с чемпионом
побороться.
Мира.
Да, и в боксе так же,
кстати. Т2. Да, да. Нет, президенту обязательно необходимо участвовать в дебатах ровно столько же времени, сколько все остальные. 6 минут, там 2 минуты, как на Первом канале с утра, 2 минуты. Значит, ты приди, ты 2 минуты людям отдай, это правильно. А то что это такое, послание федеральное, можно было бы и отменить федеральное собрание, дебаты как-никак важнее. Т2. И, наконец, Т3. Бог Богова, кесарю кесарева. Разделять надо просто эти вещи и не заниматься, ну, это называется, наверное, от слова «тренд», трендежом по этому поводу вообще. Угу. Каждый занимается тем, что ему ближе.
То есть не наше дело судить о вот таком
вопросе.
У меня
есть ощущение, что президент имеет в принципе некоторое право строить свой график. Может, я не прав, и ему строго укажут, там, я не знаю, Сурайкин, там, Титов, у нас кандидатов же много, и вот эта великолепная семерка, да, их сколько, 7?
По-моему, да.
Да, 7 самураев, великолепная семерка, 7 гномов при, ну, не знаю, кто в данном случае, 7. Белоснежка. Ну, вот они и должны вот все на самом деле решать. Но, по-моему, ну, бог-богу, кесарю-кесарю. Конечно, есть такая, а слесарю-слесарева, добавлю я из своей молодости. Вот скажите, с вашей точки зрения...
8, Евгений Анчев, прошу прощения.
Ой, 8?
8, да.
А, 8 месяцев
Бабурин,
было.
Грудинин, Жириновский, Путин, да. Собчак, Сурайкин, Титов и Явлинский.
Слона-то я и не приметил, действительно. Ну,
если Путина
меня...
выносить за скобки, то получается 7.
Путин, если Путина...
Ну, он всё-таки действующий президент.
А вы Путина... Я не перечислили.
Я перечислил, да, причем как
в этой восьмерке.
Нет, алфавиту, да.
Путин это 8 или 1?
Номер 4.
Нет, я сейчас говорю, он и среди 8?
Да, конечно.
Нет, тогда я прав. Я же говорю, Путин отдельно, и это великолепная семерка отдельно для меня.
Да, я согласен.
На дебаты пришла семерка. Ну, пришла же, не все ушли. Я только хотел пошутить, что для меня Жириновский и Собчак стали практически одним лицом, такой двуглавый Янус, а оказывается, действительно семер, не, отдельно от Путина. Т1, Т2, Т3, да? Т1, ему совершенно нечего делать, делом другим надо заниматься, это было про послание и про вообще всю его текущую работу. Т2, не пушай, конечно, придет и людям уважение окажет. Т3, можно он сам решит в рамках того, как
своих полномочий
время будет. Угу. Ну, потому что я его точно не избирал для того, чтобы он там разговаривал в таком ключе и в такой команде. Мне казалось, что если его уже избрали, то у него несколько другая ответственность за собственное время. Все. На этом я прекращаю дозволенные речи. И с нами, еще раз повторю, мой добрый друг Равин Довид Карпов. И мне кажется, что... Мы хоть пару слов напомнить должны, что такое праздник Пурим. Он, причем совершенно ближневосточный. Это про
точно.
Персию. И когда на дворе, вот то ли в этом году, то ли в следующем году, вполне возможно, большая израильско-иранская война, дай бог, чтобы ее не было, но вот сильно актуально.
Ну, я позволю себе принять более естественный для меня вид.
Ну, ты как раз в пуримском виде.
Я знаю,
потому
у меня пуримский атрибут,
пуримский
атрибут у меня остается. Вот. Но на самом деле я хочу продолжить то, что сказал Женя, что на самом деле вот мы в истории Пурим, и вообще, мне кажется, это... Я когда вот готовился к эфиру, кстати, сюда ехал, слышал это отрывки из послания, вспомнил свое техническое образование... Поднапряг. Я химик, да. Ну, в общем, то, что говорилось, по крайней мере, я более-менее себя могу оценить, насколько это вообще прорыв, так скажем. Вот. Так вот, я вспомнил одну важную максимум, которая как раз касается праздника Пурим. и подумал про, так, про судьбы страны, что одна из проблем, мне кажется, наша, что мы живем с оглядкой на будущее. Вот мы даже начали эфир, и тоже как-то вот... Причем есть две...
С оглядкой на
прошлое. На прошлое, извиняюсь, ага. На прошлое, конечно, с оглядкой на прошлое. Что либо мы как бы застряли в прошлом, есть часть нашего общества, которая застряла в прошлом и ностальгирует, и как бы вот все эти достижения Советского Союза, которые уже надоели, хотелось бы как бы свои, но вот мы видим. И второе, когда мы, наоборот, пытаемся отбросить прошлое и смотреть только в будущее. Так вот, праздник Пурим – это как раз пример того, что мы отмечаем реально праздник, которому 2,5, то есть событиям 2500 лет, вот мы там пытаемся понять, какое к нам имеет отношение 4 ноября, и, в общем, не очень понимаем, да, вот эта интервенция, хотя там всего там сколько, несколько сотен лет. Вот, скоро будут там праздники, 8 марта, был 23 февраля. Далеко не все могут внятно объяснить, что мы отмечаем, вообще, что это за праздники. 2500 лет. Но важно, что мы не просто вот вспоминаем, как здорово, что мы спаслись. А удивительно, что этот праздник, он абсолютно актуален. И вот это основная, одна из основных идей, принадлежит она Раби Исроэль Бааль Шем Тову, основателю хасидского движения. И вот я хотел как раз показать на двух примерах, насколько вот этот, эти события 2500-летней давности, которые изложены в книге «Свитки Эстер» или «Эсфирь», книги «Эсфирь», так вот эти события, они про нас. Они про нас. Вот, допустим, я сюда ехал и слушал, ну, уже в записи послание президента. Вообще-то, перед этим, пару часов назад, я читал у себя в синагоге, в общине, свиток Эстер. И там тоже было послание президента. Причем по сути, оно было очень... Ну, понятно, что там не говорилось про, про ракетные комплексы и все.
Ну, президент имеется в виду Ахашвируш?
Имеется в виду персидский царь, да. Но, в общем-то, речь шла о том же, по сути, о том же, о чем говорил наш президент. О том, что мир иногда нуждается в сильных мышцах. Мир, я имею в виду, не мир в смысле человечества, а мир в смысле мир. В смысле того, чтобы был вот мир во всем мире, иногда для этого нужно иметь сильные, сильные мышцы. И... А, собственно говоря, вот это, ну, я, конечно, немножечко перефразирую, даже немножечко передергиваю, ну, с учетом того, что эта книга была написана 2500 лет назад. Но вот удивительно, вот это совпадение. Ахашвирош навел порядок в своей империи и установил справедливые законы, в частности, наказал злодея Амана. И вот мы видим, так сказать, некую похожую риторику, конечно, с другим наполнением, просто день в день, день в день. И вот я, когда я ехал сюда, я накладывал то, что говорил президент, конечно, с оговорками и со всей, так сказать, понятно, что это некая метафора, тем не менее, накладывал вот на то, что я читал буквально, ну, сумма говоря, в то же самое время, когда это послание шло, то, что я читал у себя в синагоге, книгу, которой 2500 лет. Но на самом деле есть более удивительная вещь, я хотел немножко рассказать, я не знаю, может быть, это будет после перерыва, потому что, а может, я начну сейчас, а потом продолжу после...
У нас есть 3 минуты примерно.
Да, после перерыва. Меньше. И потом уже я расскажу о самом празднике Пурим. Просто меня немножко переполняют эмоции, потому что вот это удивительное совпадение прошлого и настоящего, мне кажется, оно самое интересное. Потом я, конечно, расскажу, как мы отмечаем Пурим, и вот что это за атрибуты, которые перед нами лежат. Но я хочу возвратиться немножко назад, когда Любавический Рэбби выступал перед своими хасидами в Нью-Йорке. Это было в 1953 году.
И он, очень символично.
Да, очень символично, но сейчас будет это, на самом деле, мы еще не понимаем, до какой степени это символично. Он выступал перед своими хасидами, и речь шла на религиозные темы. Он говорил о празднике Пурим, и речь шла, так сказать, о каких-то аспектах этого праздника, которые интересны, наверное, только сугубо религиозным людям. Но там присутствовали некоторые хасиды, которые были выходцы из России. И они сказали: «Рэбби, вот сейчас наши собратья в Совете, ну, понимаем, что это за время было, дело врачей и все прочее, вот, они очень нуждаются в вашем благословении». Рэбби неожиданно прервал свою речь и начал говорить на темы, которые, я думаю, что для хасидов в Нью-Йорке было совершенно непонятно. Про учредительное собрание 1917 года.
В 1953 году в Нью-Йорке.
Да. Угу. Вот. Конечно, Рэбби говорил на идыш, в этом смысле они его понимали, но суть А речь шла о том, что...
Ну, у него была сильно большая разница между все-таки интеллектуальным уровнем, я это помню, и паствой.
Ну,
и
я думаю, не только разница в интеллектуальном, просто это люди, которые родились и выросли в Америке. И он говорил про одного хасида, которому Рэбби в том далеком 1917 году, если наш Рэбби это 7-й, то это был 5-й, он сказал что своим хасидам, что надо участвовать в голосовании в учредительное собрание. Хасид отнесся к этому очень серьезно. Он одел праздничные одежды, как одевают на религиозные праздники. Считал, ну, раз Рэбби сказал, значит, это заповедь. Пошел на этот участок, не понимая вообще, что происходит. Ему сказали, что где-то там надо, я не знаю, поставить галочку или еще что-то. И потом, когда все проголосовали, поскольку это было, казалось, что вот начинается новая эпоха в истории России, эпоха парламентаризма, ура, демократии.
Думу избрали.
Да, да, фактически Думу избрали. Все закричали «Ура!». Наш хасид не знал, что такое, ну, в смысле, он не был привык, он плохо знал по-русски язык. И он посчитал, что «Ура!» – это на иврите «Он злодей». Он имел в виду царя, от которого ничего хорошего евреи не видели.
И он... Дует, я прошу прощения, нам нужно сделать сейчас...
Вот мы сейчас сделаем на этом паузу, и потом я расскажу вот про это «Ура!».
Чем это кончилось.
Да, чем это кончилось.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович? Не могу не напомнить еще раз про голосование. Утренние дебаты... Завершив вчерашнюю, да, встречу на Эльбе Владимира Вольфовича и Ксении Анатольевны Собчак, навеяли. Крики о том, почему здесь нет президента, почему президент не участвует в дебатах, вот в тех, которые вы все видели и слышали, требуют опроса слушателей. А нужно ли президенту Российской Федерации, который в послании Федеральному собранию вообще-то рассказал, чем он занимается, и еще и показал итоги того, чем он занимается. Помимо всего, что у него есть, вот этого всего бешеного графика, еще и участвовать в этих дебатах, в этой замечательной, достойнейшей из достойных команде. Их же, по-моему, никто не пытал, ногти не вырывал, требуя, чтобы они приняли участие в выборах, правда? Правда, все пошли. Лидеры партии пошли, да, вот. И не лидеры партии. Поэтому 5533 вести, ты один. Да нечего там совершенно президенту делать. У него есть чем заниматься. Т2. Нет, хоть тресни, вот обязан. Зачем, почему, неважно. А вот обязан. Обязан оказать уважение вот этой великолепной семерке, этим... Я бы сказал, стать Белоснежкой, что ли, для этих семи гномов? Ну, может быть. Действительно, если ее там нет. И Т3, богу-богу, кесарю-кесарю. Давайте дадим возможность действующему, подчеркиваю, действующему президенту все-таки решать, что требует его график в первую очередь. Поучаствовать в обливании водой Владимира Вольфовича. Да, там еще чем-нибудь таком же конструктивном крыле заняться, или все-таки ну, чем-то другим. Потому что из всех этих 8 кандидатов действующий-то один, и это не Трамп. Т1, Т2, Т3. Возвращаемся в эфир. Праздник Пурим, Равин Довид Карпов и история о том, как шли выборы в далеком-далеком начале отечественной демократии, которая, впрочем, и тогда была такой, как она была. И вот ура-ура.
Ну, она, собственно говоря, так и не состоялась. Так вот, Рэбби рассказал это своим ошеломленным хасидам эту историю, которые мало чего поняли, потому что вообще мало себе представляли историю России, вообще, где она находится. Но Рэбби говорил, хасиды это выслушали, естественно. И вот этот наш хасид, который участвовал в голосовании в учредительное собрание, когда все закричали «Ура!», он тоже присоединился к общему хору, но вкладывал в эти слова свой смысл. «Ура!» – это значит «он злодей». Ну, он так относился к русскому царю, от которого евреи видели только зло.
Он был Собчак.
Ну, наверное, да. И вот Рэбби рассказал эту историю, и тут неожиданно он сказал, а теперь давайте мы все вместе тоже прокричим троекратный «Ура!». И вот это такая совершенно мистическая история, когда... такой, я бы сказал, сюрреализм, когда вот в этом сугубо религиозном собрании в Нью-Йорке в 1953 году хасиды под руководством Рэбби троекратно кричат «Ура!». И вот это вот, и если мы посчитаем разницу во времени и вспомним, что это происходило в точности, как в этом году, в ночь 28 апреля, февраля на 1 марта, то это было как раз утро 1 марта, когда Сталин охватил удар. Это было в точности просто в то время, один к одному. Вот когда хасиды кричали «Ура!», вкладывая вот тот смысл, о котором мы говорили, «Он злодей», это было то благословение Рэбби, которое он послал евреям Советского Союза. И вот, ну, и мы знаем, как оно сработало. Почему я рассказываю эту историю? На самом деле, когда-то, когда я первый раз это услышал, честно говоря, не очень в это поверил. Потом я это перепроверял и обращался к источникам. Но на самом деле интересно другое. Интересно то, что вот это ведь на самом-то деле это событие Пурим. Ведь это событие Пурим. Это был Пурим 1953 года. Когда погиб другой злодей, получил по заслугам злодей Аман, который хотел уничтожить евреев. И спустя тысячи лет, да, другой злодей в другой империи, который хотел, задумал примерно то же самое, он разделил судьбу вот этого, да, библейского злодея Амана из Древней Персидской империи.
Сие весьма укрепляет на самом деле веру верующих людей. Я-то человек скептический, но, ты знаешь, совпадение дат на Пурим, а с учетом еще того, что у нас все-таки на носу то ли удар ядерный по Корее, то ли нет, тут как-то уже идеи, кто там у нас злодей, да, они как-то перемещаются по планете.
Но я хочу,
ой, как печально,
с твоего позволения, продолжить эту мысль.
Продолжу.
Дело в том, что всегда есть инструмент. Да, мы понимаем, что все, ну, религиозные люди понимают, что все исходит от Творца. Или, по крайней мере, может быть, люди, которые не считают себя религиозными, что есть какая-то высшая сила. Но всегда есть инструмент. И на тот момент таким инструментом был персидский царь Ахашверош, который сам по себе, может быть, не был великим праведником, может быть, даже скорее наоборот. И вначале он готов был согласиться с планом Амана, своего первого министра, по уничтожению евреев. То есть это был бы первый холокост в истории еврейского народа, может быть, и последний. Но потом этот же царь внял мольбам царицы Эстер. Он повесил Амана и защитил свой народ, своих подданных. То есть тот же царь, он оказался инструментом в руках Творца для того, чтобы установить мир и справедливость. И это один из уроков Пурим. Люди такие, какие они есть. Нет идеальных людей, нет великих праведников в наше время, в нашем поколении. Может быть, есть, но, по крайней мере, эти люди вряд ли находятся у власти. Но есть люди, которые осознают себя как инструмент в руках Творца, которые должны, как Ахашверош, навести порядок и установить мир в своей империи. И таким, как мы видим, даже такой человек, как персидский царь, который был, ну, во-первых, он был сам по себе язычник. Во-вторых, он, конечно, не был особым праведником. И, ну, вот на тот момент, вот в этой истории, истории Пурим, он был олицетворением воли Творца. И он послужил правому делу. И вот это вселяет надежду.
Я тебе могу сказать неприличную мысль. Руководитель страны вообще главной задачей должен иметь сохранение государства, которым руководит, и населяющих его людей. Он не должен менять им памперсы, утирать носы, это не его функция. А вот сохранение страны должен обеспечить. И вот сегодня я услышал, что оно обеспечится. Погода.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, и мы в эфире.
Да, в эфире, мы в эфире. Мы тут в перерыве много чего вспомнили по поводу причин того, что до такой степени уже выше крыши, через горлышко. Это же была причина все-таки того, почему все идет так, как идет. Но рэп дует. Возвращаемся в Пурим, да. Древняя Персия.
Ну, не Древняя Персия, а наша нашей действительности. Все на самом деле не так плохо, потому что, опять-таки, мы вспоминаем историю Пурим. И одна из основных идей этой истории – это то, что на самом деле все переворачивается к лучшему. Не будем забывать, что тогда вот, ну, в Древней Персии евреи были на краю, не дай бог, полного уничтожения, потому что их ожидал государственный погром, от которого практически, казалось, невозможно было спастись. Всесильный министр Аман, который ненавидел и национального лидера евреев Мордехая, и весь еврейский народ, задумал государственный погром, и, в общем-то, казалось, что ничто не может этому противопоставить.
Как у исламского государства, просто всех под корень, и все, тех вырезают.
Ну, в общем, да, но там идея была, да, в том, что, в общем-то, не было хороших евреев, надо было уничтожить всех. И, тем не менее, все обернулось к лучшему. Именно не просто эта угроза, каким-то образом все-таки удалось ее отвести. А именно все перевернулось. Злодей получил по заслугам. Он был повешен на той виселице, которую он готовил праведнику Мордехаю. Мордехай оказался на его месте. А самый траурный и трагический день, каким он мог бы войти в еврейскую историю, оказался самым веселым праздником. Ну, конечно, может быть, кто-то за нас порадуется, а может быть, и наоборот. Но надо сказать, что это ведь не просто иудейский праздник. Это механизм, каким образом Всевышний управляет этим миром. Поэтому то, что мы сейчас, вообще-то вот есть такие часы апокалипсиса, ну, это, конечно, может быть...
Некий театр.
Театр, да, но тем не менее, сейчас мы в двух минутах от трагического финала находимся. Угу. Такое было только в эпоху Карибского кризиса. Вот. Так вот, Пурим напоминает нам, что на самом деле вот... Когда-то мы тоже, ну, я имею в виду, мы – это еврейский народ, Древняя Персия. Практически все евреи тогда жили в Древней Персии, Персидской империи. Это был период ее расцвета. То есть бежать бы некуда было. ООН еще не существовало. В Америке там бегали индейцы, охотились на бизонов. И, в общем-то, если бы это, этим планом суждено было осуществиться, то это была бы катастрофа. А потом, да, это, мы говорим, что это чудо, это вмешательство с Творца. Но это рукотворное чудо. Потому что нельзя сказать, что мы просто сидели, сложа руки, и ждали, когда Господь Бог нас спасет. Евреи вот действовали в тех рамках, которые им были отведены. То есть они могли действовать, во-первых, духовными методами, и это было задействовано. Но они пытались сплотиться перед лицом вот этой угрозы и сделать то, что от них зависит. И вот это единство и сплочение, оно смогло... переломить ход событий, а Всевышний послал чудо. Не исключено, что вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, я имею в виду уже Россия, другая империя, от Москвы до самых до окраин, с южных гор, до северных морей, что мы, может быть, если мы как нация сплотимся, то, может быть, вот эта вот та ситуация, которая сейчас существует в мире... Я как раз рассказывал Евгению Яновичу, что когда я недавно был в Штатах, ну, у меня был радостный повод, неважно. Но я как раз я читал беседу Рэби, которую он 1992 года, когда Ельцин и Буш подписали договор, который положил окончание холодной войны. Вот сейчас это звучит как издевательство. Как... Тогда казалось, что это все всерьез. И вот я сравнил, читая вот эти слова, и Рэби говорил, как это все позитивно и как это все здорово. И я
казалось, что всё, войны не будет.
И вот мы можем всё сравнить хорошо. С тем, что мы имеем сейчас. Но, как я уже сказал, приходит на помощь Пурим, который мы отмечаем сегодня, и который вселяет в нас надежду, что на самом деле все самые трагические ситуации можно обернуть не просто, чтобы они рассосались, а можно обернуть к лучшему. И для этого мы читаем сегодня свиток Эстер, трещим в трещотке, когда произносит имя ненавистного Амана, угощаем друг друга, помогаем друг другу. И еще раз праздник Пурим становится еще одним поводом для осознания национального единства. И, собственно говоря, с этим и хотел поздравить всех, кто разделяет с нами эту радость, радость спасения, чудесного спасения, восстановления справедливости. И мы надеемся, что тоже было то, что было в Персидской империи. Но тогда Персидская империя – это была вот одна из величайших империй древнего мира. Поэтому это как бы в некотором смысле маленькая модель всего мира. И вот тот порядок и справедливость, который удалось навести царю Ахашвирошу, правда, потом он скоро ему вынужден был уйти, но это уже другая история. Вот, может быть, дай бог, чтобы мы смогли навести порядок Если сейчас масштабы меняются, тогда была Персидская империя, сейчас во всем мире. Дай бог, чтобы вот, восприняв уроки Пурима, мы смогли это сделать, но уже в масштабах всего земного шара.
Спасибо тебе. Дело в том, что нам здесь и пишут, и правильно пишут, вспоминая Карибский кризис, потому что как-то очень нехорошо на душе после вот последних двух президентов Соединенных Штатов. Их предшественники, по крайней мере, ну, как-то держали себя в рамках. Они, во всяком случае, не так честно нам говорили, куда мы все пойдем и чего будет с этим миром. Два последних, они какие-то такие честные, что жить не хочется. И в этом плане вот сегодняшнее выступление нашего начальника, может быть, заставит очень сильно задуматься на эту тему.
Проблема в том, что мы играем вторым номером. России уже давно пора ощутить себя лидером. Именно лидером не вот по ВВП или по каким-то другим показателям, а именно лидером в моральном плане. А то, что вот сегодня сказал президент, это просто хороший аргумент к этому разговору. Пора перестать работать вторым номером. Надо ощутить себя лидером. Для этого есть все основания.
Ну, без аргументов такого рода...
Аргумент уже есть.
Ни сам себя не чувствуешь, ни народ тебя таким мировой не воспринимают.
Аргумент-то есть, его еще пока не назвали. Вот сейчас все гадают, как будем называть.
Его перечислили, как
да,
минимум.
Да, аргумент перечислили.
А когда у тебя есть такого рода набор карт на руках, набор аргументов, то ссориться с тобой не нужно. Израильтяне называют это «а вдруг дедушка сошел с ума?» А вдруг? И как-то очень сильно производят на соседей именно такое впечатление, чтобы даже в мозгу ни у кого не было начать военные действия. А никто не нападает на того, кто даст ответ, причем с большими процентами.
Спасибо.
У нас был Равин Давид Карпов. Спасибо.
От 2 до 5.